У нас сегодня уже было сказано, что день наш торжественный посвящается сразу обоим старшим рерихам, Николаю Константиновичу и Елене Ивановне. Конечно, в первую очередь Елене Ивановне, потому что сегодня день памяти ее. И, как было сказано, в преддверии дня рождения Николая Константиновича. Обычно мы раздельно проводим мероприятия, посвященные этим двум самым выдающимся людям планеты. Я не говорился, действительно, более великих людей на Земле вообще никогда не рождалось. Особенно Елена Ивановна. Вот если спросить, кто из земных людей был самый выдающийся за все времена, это Елена Ивановна. Во всех своих воплощениях по совокупности. Даже Мария Магдалина, если многие знаете, какой великий образ это есть Елена Ивановна. Ну и, конечно, перечень ее воплощений столь велик, что их даже вот нужно посвятить целую встречу ее замечательным воплощениям, ее действиям, ее служению свету. А Николай Константинович, это же ведь тоже один из самых выдающихся людей на планете. Вспомним его даже воплощение. Это и Фидий, скульптор, это Леонардо да Винчи, и даже известный поэт Державин. Многие, может быть, даже не слышали об этом. То есть перечень, список воплощений Николая Константиновича столь велик, тоже высок, что он занимает выдающееся место в эволюции человечества. Ну и, конечно, последнее воплощение его столь значимо, что мы можем сказать твердо, то учение, которое является провозвестием новой эпохи, не могло стояться без этого выдающегося человека. Без Рериха не смогло бы человечество принять даже в малой мере учение. Оно и сейчас не принимается, но принимается хотя бы какой-то частью, самой передовой. Но без него не могло бы быть вообще никакого доверия к тому, что могло бы быть изложено в книгах учения. Только благодаря его имени, его авторитету, его образу. Ведь Рерих – это целая держава, это огромная сфера. Когда мы смотрим на его физическое тело, на его облик, он кажется не столь велик. Он кажется, что, как и мы, такой же ростом и весом. Может быть, только глаза выдают, да и сердце горящее. А если бы мы увидели его сферу огня, его сферу того, что он представляет в своей индивидуальности, то мы бы, конечно, были так очарованы, что сказали бы, нет прекраснее ничего в жизни, чем зреть, видеть, ощущать его, эту магнитную сферу. Рерих – это даже имя его, Терафим. Терафим – это не образ, это не есть какое-то оккультное обоснование и слово. Терафим – именно вот это и есть магнитная сфера. Она и есть то притяжение, которое равнозначно самым великим понятием. Сейчас вот в рерихском движении иногда даже принято как-то скрывать, что мы рериховцы, мы принадлежим рерихскому движению. Но учитель сказал, что без имени Рериха не будет вообще эволюции. Так значимо это имя. И многие, кто прикоснулся к учению и продолжает заниматься им, иногда забывая о том, что роль Рериха так же велика и значительна, как само учение, не представляют иногда, что их задержка в пути, а порой неуспешность в усвоении учения связана с отсутствием постижения философии Рериха. Именно через философию Рериха происходит сближение учения с человеческим сознанием и мышлением. Ибо именно Рерих выразил самые основные краеугольные положения учения, как философию учения, а также осветил учение в виде отдельного блока знаний, который мы называем культура. Никто так много, так образно, так многогранно не выразил идею культуры, как Николай Константинович Рерих. Но, с другой стороны, если бы мы с вами полистали бы книги по культурологии или другие словари, где упоминаются деятели, основатели культуры, имя Рериха мы бы не нашли. хотя он написал куда больше, чем каждый из представленных там. И именно он превратил культуру из сухих листьев и сухих нагромождений в живой сияющий огонь. Он поднял уровень культуры из тех образов, когда представляются чисто принадлежность по профессии, по долгу деятельности или по роду деятельности, по принадлежности к искусству, или это какое-то развлечение, что связано с цивилизацией. То есть из этих общечеловеческих представлений понятия о культуре на новую высоту, как стимул почитания и устремления к свету высшему, к иерархии света. Потому что свет, который бы мы с вами мечтали иметь, приходит только с иерархией. Никаких других иных путей просто не существует. Потому иерархия называется иерархией, эволюцией иерархии света. Именно он устремил к этому свету и показал пути, как их достигать. И он указал эти пути как краеугольные направления знания и красота. И случайно известна его фраза: именно сознание красоты спасет мир. Но и знание он не любое предполагал и предлагал нам принимать во внимание, идти этим путем. Он указывал, что знание должно быть высшее, как мудрость, и наука должна стремиться к этим знаниям. Вот почему мы твердо уверены, что даже те, кто давно уже занимается учением, не смогут быть успешными без овладения тех знаний, которые пришли с Рерихом. Эти знания должны идти параллельно, постоянно вперед, вверх. Культура беспредельна. То есть только для каждого уровня, для каждого высокого даже уровня, культура должна быть уже также на другом уровне. Соответственно тому, что человек достигает при восприятии самых высших знаний. Ну и для каждого найдутся свои уровни в культуре, с чего можно начинать восхождение. Без культуры не может быть ничего, чтобы мы могли бы освоить или продолжить. Понятно, что Рерих не давал иногда, как мы могли представить, как философ, каких-то всеобъемлющих знаний по каким-то разделам. Нам известный пример. Каждый из известных философов посвящал какой-то теме трактат, а порой и несколько трактатов, порой даже полжизни, что-либо доказать. И считалось это как бы целостной системой его. У Рериха, за исключением, вот, может быть, идеи культуры, все остальные знания рассеяны в его творчестве, в его работах. И отсюда, когда мы беремся за целостное представление мировоззрения, которое бы соответствовало бы учению, у нас возникают, конечно, трудности большие. Но для нас важно все равно соединить те идеи, которые закладывал Николай Аксиотинович, от учения идущие, также для принятия и восприятия. То есть не усложнить того, что существует, и не упростить даже, а сделать их приемлемыми для восприятия. Вот такую задачу мы ставим в курсе философии Рериха, чтобы было понятно, почему мы иногда дополняем какими-то другими знаниями изучения. Потому что не всегда найдешь нужный термин, объясняющий то или иное положение. Потому у нас это не только чисто философия Рериха, но еще вкрапление знаний учения. Но философия Рериха – это есть неотъемлемая часть философии учения. Она ни в какой части, ни в каком элементе, ни в каком даже микроскопичном варианте не противоречит учению, а наоборот раскрывает его. Вот почему мы вот сегодня будем говорить о духе. Это не есть только то, что говорил Николай Константинович, но в основном опираясь, конечно, на его мысли, на эту тему. Понятно, что если бы каждый человек на планете Земля себя осознал бы духом, то планета была бы самым прекраснейшим местом, во всяком случае, в Солнечной системе. Учителя утверждают, что даже на самых высших планетах, таких как Юпитер, Венера, где духовность намного превосходит человеческое восприятие, тем не менее, не так развита та мысль, которую мы называем интеллектуальной, то есть рассудочной. Человек на Земле имеет самую плотную форму материи, и чтобы ее преобразовать, ему требуется много усилий, мыслительных процессов включить. И потому человек становится очень хорошим мыслителем. Но в этом самостоятельном действии он несколько забывает о себе самом, то есть о своем духе. И потому он становится менее духовен, чем требовалось бы ему на этом уровне развития. И именно в этом плане человечеству Земли есть куда устремляться, чтобы хотя бы до своего необходимого минимума дойти в духовном плане. Но вместе с тем, когда у человека развита мысль, его жизнь становится многообразной и интересной. Ведь существует закон в космосе – единство многообразия. А это единство многообразия и составляет интерес жизни. У нас с вами на Земле самая интересная жизнь, трудная. Может быть, кому-то покажется сверхтрудной, но она интересная. Постоянно меняющаяся ситуация, постоянные какие-то испытания, которые нужно преодолевать. А преодолеваешь – это и есть радость. Вот. И теперь мы должны сказать, что если бы человечество осознало себя духом, то тогда бы счастье истинное наступило бы на планете Земля. Ибо счастье от духа, и счастье в духе. И вот идея такая, что если мы осознаем, что человек есть дух, то решаются все проблемы. И вот как бы мы с вами, людям бы, сказали бы, а почему дух – это главное в человеке? Ведь многие понимают так, дух – это что такое, как воздушная масса какая-то, как газообразная среда. Кто-то дунул, и где-то чего-то там взлетело. И что это какое-то нематериальное, неестественное, что такое отвлеченное, где-то не с нами вместе находящееся, не имеющее какой-то ценности. Мол, ну хорошо, даже мы согласимся, мол, говорят так, что дух есть. Но это ничего не имеет общего с нашей жизнью. Это что-то такое отвлеченное и далекое. Да к тому же есть он вообще. Но мы иногда должны другим путем. Мы не можем дух описать логически и даже не пытаемся. Это не следует и пытаться. Не может беспредельно быть описано конечным языком, конечным рассудком. Тем более нашей логикой, недостаточной даже для описания тонкого мира. Это даже не следует пытаться. Но наше естество, наш дух отражается в нашем сердце. И мы говорим, это я. Люди лукавят иногда. Как лукавят, когда их спрашиваешь, ну как же, мол, ты можешь себе представить, что ты когда-нибудь умрешь? Он говорит, конечно, могу представить, вокруг все умирают. Но можешь ли ты представить себе, что без тебя как-то будет вот жизнь протекать? Что будут люди жить? Он подумает, что без него-то ничего не может происходить, но сам слукавец скажет, ну, конечно же, могу. Люди же умирают, мол. А все втайне свои надеются, что все-таки я еще смогу быть наблюдателем в этой жизни. И вот это нужно подкреплять в человеке. На самом деле, каждый человек чувствует в этом «я» бессмертие свое. Он просто не может представить, а что дальше и как дальше. Он хочет, чтобы ему доказывали без конца, и чтобы он отрицал. Ему чтобы опять доказывали, он чтобы опять отрицал. Им хочется занимать человечество своей мыслью отрицания. И в этом воображать, что он якобы ничего не понимает. На самом деле лукавство достигло какого-то особого предела, просто потрясающего. А каждый хочет жить бесконечно. Ему бы только вот убедиться еще как-то. Но если у человека затемнено сердце, которое является выразителем духа, то человек вряд ли сможет услышать голос того, что дух – это есть его истинная сущность, что дух – основа основ его жизни, что дух-то и есть он сам, потому что слово «чело» – это и есть дух, а век – это вечность. Дух, приходящий в вечности. Вот как правильно переводится человек. Правда, дух один сам по себе не накопит опыта. Ведь дух-то стоит из божественной сущности. А божественной сущности, что иное, как вот то, что на санскрите обозначается атма. Атма – это в переводе чистый дух. То есть это то, что из непроявленного в проявленный мир входит, являясь частью непроявленного. Но непроявленное не может проявиться без проводника. Вот почему ему нужна еще духовная душа. Слово «душа» означает оболочка, проводник для духа. И вместе они будут составлять единое целое. Такая духовная душа на санскрите обозначает словом «будхи». И вместе они уже неразлучны. Атма, как высшее «я», слово «высшее я» относится только лишь именно к атме. Потому что слово «я» принадлежит абсолюту, беспредельности, непроявленному и целому. И вот эта частичка «я» входит основанием с проводником, как уже единое целое. И с того момента она начинает приобретать то, что мы называем индивидуальность. Вот это называется вместе также еще двумя словами. И как монада, и как зерно духа. Монада, потому что слово «монада» означает «единое», «неделимое». А так как атмический луч-то, он и есть монада, то он наделяет этим своим качеством свою оболочку. Так как они после этого уже не могут разойтись и неразделимы, они как вместе сошлись, так и будут существовать в вечности. Вот почему зерно духа называется еще и монада. И вот это главное, что в человеке есть. То есть в оболочке вокруг атмического луча накапливаются его индивидуальные мысли высшего порядка, энергии высшего порядка. Но еще вокруг этого зерна духа существует некий высший огонь. Вот этот огонь есть цель и смысл накопления всех наших лучей качеств, всех наших лучей чувств и все того, что мы называем духовным уровнем. Духовным сознанием, духовностью. Но еще есть у нас мыслитель. Это высшие мысли, собранные ниже немножко планом бытия, но все-таки это самое высшее, что у нас есть из того, что собирается в мыслях. Чистые, ясные мысли, собранные вот в единстве с этим зерном духа, называется манас. Кстати, в переводе с санскрита означает «мыслитель». Собственно, разум – это и есть мыслитель. Разум – это не имеет отношения к нашему мозгу, а тем или к рассудству. Разум – это вот манас. Собственно, вот эта вся триада называется духом, потому что она имеет это единство. Все это принадлежит к вечности, как огонь накапливаемый, как мыслитель, как зерно духа. И вот эта вот бессмертная часть в человеке – это самая большая ценность. Собственно говоря, мы иногда произносим слово «богатство». Но ведь не задумываемся, что богатство может быть только то, что от Бога. От Бога что? Божественное наше накопление вот в зерне духа и вокруг зерна духа. Потому только это и есть богатство. И ценность обладает только то, что в вечности утверждено. Не может быть ничего ценностью из того, что временное. Любые вещи, любые предметы, какие бы ни были бы нами осмотрены и определены в нашем физическом существовании, не могут быть ценностью. Они временны. Они только помогают для чего-то и для кого-то. Это отдельный вопрос, но вот ценностью они не могут быть. А вот ценности духа, они нетленны. И вот это составляет богатство. Также иногда встречается понятие сущность. Существующий, сущий. Часто встречается. Даже вот в библейских текстах сущий на небесах. Там. Так вот, сущий не что иное, как единый с абсолютным, вернее, с светоносной материей высшего порядка. Это то, что утверждено в вечности, имеет печать вечности. А это вот как раз и зерно духа, это и огонь, накапливаемый вокруг зерна духа. Вот это и есть наша сущность. И когда часто говорят, твое существо, твоя сущность, это то, что скреплено печатью. Есть понятие еще естество. Человек говорит, я есть. Так что он имеет в виду, мое естество отвечает за это. Или я действую от имени Духа. Поэтому слово «есть» – это очень значимое понятие, значимый глагол, без которого никто не может обойтись в этом мире. И вот этот «я есть» – это речь идет о том, что человек убеждает и себя, и других окружающих, что он ответствует естеством «я есть». А естество – это есть вот этот огонь, накапливаемый вокруг зерна Духа. Этот огонь кристаллизуется, и эти кристаллы называются качествами Духа, положительными качествами. Их очень много, можно без конца перечислять, но среди них есть и часто употребляемые, таких как любовь, радость, торжественность, но есть и редко употребляемые почему-то, скажем, стойкость или там, доброжелательство, ну, это еще более-менее, но есть и, там, может быть, еще реже, скажем, суровость, люди предпочитают говорить, что суровость – это что-то такое ближе к жестокости, что ли. А на самом деле суровость – это высшее качество. Но среди них и торжественность, и доброкачественность, и добролюбие, и доверие, и вера. И масса еще других, таких как бесстрашие, верность. Так вот, все эти высокие качества, положительные качества, принадлежат огню, накапливаемому вокруг зерна Духа. Именно это все определяет человеческое качество самого человека. И вот, когда мы бы с вами сказали бы, а есть ли это у Рериха? У Рериха есть как бы косвенное вот обоснование значимости Духа. Он ему дает как бы характеристики, что, как или что делает Дух. Как он действует. Например, он утверждает, что стремление к красоте человека – это и есть стремление духа к красоте. Что рассудку или мозгу человеческому красота не требуется. Красота может быть только отражением этого духа в рассудке. И тогда рассудок начинает действовать в соответствии с требованиями духа. Устремление к познанию вообще – познанию жизни. Это исходит от Духа. Есть такое понятие, что человек стремится к познанию действительности. А что такое действительность? Оказывается, действительность – это только то, что является мир высший, мир огненный. И тогда что же, как не Дух, будет стремиться к этому? Ведь рассудок-то об этой действительности не имеет представления. А как можно стремиться к тому, о чем ты не знаешь и о чем не ведаешь? Это просто невозможно. Ну и, конечно, красоте, вот я сказал уже, стремление к красоте. Ну и что такое красота? Красота – это ведь восприятие гармонии, высшей гармонии. И то есть гармонии, что человек может увидеть. А что есть гармония? Это восприятие лучших соотношений, пропорций, сочетаний, созвучий. И таким образом, когда человек воспринимает лучшую меру звука, цвета, света, соотношение форм. Он воспринимает таким образом гармонию или красоту. А это, опять-таки, веление Духа. Потому Дух является у нас на всех путях жизни и руководителем, и указателем лучших путей. Одновременно же Он утверждает нас к жизни, которая постоянно находится в борьбе. Как вот люди не любят слово «борьба»? Но оказывается, даже на самой совершеннейшей планете, какой бы мы ни могли представить, существует еще более суровая борьба. Дело в том, что с каждым положительным движением нарождается ему противоположное, потому что есть закон противоположения или противоположностей. Сделал движение в сторону добра и света, зная, что будет противоположное действие против того. Потому что если бы не было бы этих пар противоположений, то мы бы жили с вами без изменений, то тогда вообще бессмысленно было бы существование всего в проявленном мире. А вот нарождающийся хаос, он должен быть преодолен. И вот силы, которые мы тратим на упорядочивание, это и есть накопление огня. Поэтому борьба – это не что иное, как упорядочивание. И сам процесс требует постоянного накопления огня. Это и есть совершенствование. Чем больше огня мы накапливаем, тем к вершине движемся, то есть к вершине достижений. И в этом смысл и цель эволюции. Потому только в борьбе можно постигать и расти. И вот радость от победы, как достижение на определенном этапе, это тоже веление духа. Радость звучит в сердце, являющимся выразителем духа. Это энергетический центр, который существует помимо нашего кровяного насоса. Он как бы соответствует ему просто. Этот центр и выражает «я», «я от духа». То «я», которое отражается в рассудке и воспринимается мозгом, это отраженное «я», это вторичное «я». Но об этом мы еще будем говорить, потому что у нас такая тема, раздел целый, сущность человека. Ну и что мы еще должны сказать? Вот тот огонь, который человек накапливает, он, конечно, должен постоянно быть в действии. Если он не будет в действии, то он, этот огонь будет гаснуть. Это по аналогии с костром, с горящим любым предметом. Если вы не будете постоянно нагнетать туда воздушной массы, то есть кислород, если вы не будете подбрасывать топливо, то огонь постепенно будет затухать. Так и здесь. Не будет положительных действий, не будет накопления огня. По закону созвучия. Вот почему только в действии накапливается и совершенствуется дух. И в этом главное, что человек рожден для действия, то есть труда и творчества, для преодоления всех тех препятствий, которые встречаются на его жизненном пути, для совершенствования. Совершенствуя дух, он начинает совершенствовать вокруг себя планету. Почему? Да потому что если формы не будут меняться в лучшую сторону, то дух не сможет себя выразить в своей душе, а душа не сможет выразить себя в теле. И тогда человек затемнит свое сердце и прекратится восприятие через сердце духом более плотной среды. Человек прекратит накапливать опыт, остановится в развитии. Вот почему постоянно нужно душу очищать, как проводник. Душу, состоящую из разных тел, астральной, ментальной оболочки. И нужны тогда и прекрасные чувства, и мысли в нашей земной жизни. Тогда сердце будет чистым и воспринимать духовное основание свое. Этот дух тогда будет творить и накапливать. Вот почему у Рериха главная идея была стремиться к красоте, чтобы с помощью красоты проводники его были чистые и постоянно утончались. И сердце было бы чистым. Все взаимосвязано. И все, что является творением потому духа, а дух исходящим, обладает высокой ценностью. Потому что огонь, рождаемый в творчестве духа, наслаивается на предметы. И теперь понятным становится, что когда человек попадает в картинную галерею, в музей, на выставку и видит, скажем, те же самые картины и скульптуры, он может теперь понимать, почему перед одними произведениями искусств люди останавливаются, не могут оторвать взора, они как будто им и как бы притягивают какой-то незримой силой. А перед другими равнодушно проходят и не замечают как бы их. Хотя там много красок, много сюжетов, много различных картин. И многие не совсем понимают, почему, в чем дело. Оказывается, вот произведение искусства имеет отпечаток энергии, психической энергии Творца. И от того, какое качество этого Творца, каков его магнетизм, и является мерой ценности того или иного произведения. Ну, конечно, к этому надо добавлять ее технику и мысли и сюжеты, все это тоже нужно. Но главное – это энергия, которая закладывается в произведениях. Это вот к выражению духа, насколько дух важен для проявления. Ну и, конечно, я должен остановиться еще на понятиях индивидуальности. Вот мы с вами имеем рассудок, который отражается через наш мозг, а дух выражает себя через сердце. То есть фактически два понятия, которые знакомы всему человечеству, это сердце и мозг. Правда, иногда удивляешься, как иногда перед выборами или во время выборной кампании говорят, голосуйте мозгом, а не сердцем. Имею в виду, что сердце – это что-то такое, ложное что-то такое, как выразитель только чувств. А мозг, вот он как бы вот обладает логикой, правильно мыслит. На самом деле все стоит наоборот. Для мозга свойственно ошибаться, а для сердца никогда. Сердце вообще безошибочно живет. Сердце от духа, а дух знает. Другое дело, что человек лукавец и приписывает все свои ошибки сердцу, сам не понимая, что он к сердцу-то еще и не обращался. Вот в чем беда-то. Если бы человек честно бы сказал, что он не понимает, что такое обращение к сердцу, и когда сердце его выражает, то таких бы бед не было бы. Или говорят, сердце знает не только вот как таковое, но оно еще воспринимает человека в целостности, или события, или процессы. Ну, то есть первое впечатление – это за сердцем. Это истина. Первое впечатление – это правильное. Самое правильное – истинное. Но человек ведь не всегда отличает первое от второго и третьего. Начинает уже логически мыслить, рассудком. Ошибается, а потом обвиняет сердце свое. Нет, говорит, это была ложь, что сердце правильно утверждает. Не воспринимает сердце, мол, истину. А о том, что он уже десятое впечатление описывал своим рассудком и приписал сердцу, он об этом не задумывается. Вот нужна большая практика, чтобы доверять своему сердцу и жить сердцем. Ну и, конечно же, вот индивидуальность – это не что иное, как именно дух. Правда, в западной философии, которая сейчас является превалирующей во всем мире, слово «индивид» – это наоборот, обособленец, ну, как бы, даже ниже личности, как бы. А вот и личность часто упоминается и в советской философии, в педагогике, в социологии, везде, в чем угодно, в любых науках, что мы развиваем личность, что мы личностью живем, и что это главное. На самом деле нет. Лик высший – вот это и есть образец в высшем мире, а личина – это отражение ее. И человек по этому образцу имеет отражение от духа эту личину, что составляет понятие личности. Это отраженное, временное прибежище человека, в котором и рассудок существует. Так вот, в личности правду искать трудно. Личность мы не развиваем. Мы ее развиваем только для того, чтобы она способствовала развитию духа. И если дух мы развиваем, то личность развивается еще более ускоренно, чем когда мы цель ставим, что личность развиваем. Ибо если мы развиваем личность без духа, то тогда в нас рождается так называемый гомункулус. То есть это человек, живущий мозгом, плоско, по логическим цепочкам. Но представьте себе, сколько таких цепочек может составить человек, на кто-то подкрадется и ножницами разрежет эту цепочку. Вся информация исчезла. То есть будущее человека не в логических цепочках, в последовательностях. Ну, такой логики, как, например, если А есть Б и Б есть С, то А есть С. Вот простая логическая цепочка. Так живет человек. Он соединяет только длинные еще цепочки, более длинные. И считает, что это достижение. А в то время как достижение человека в другом, чтобы наложить на эту цепочку логическую, знание сердца. Сердце несет синтез, оно сразу мгновенно воспринимает все то, что необходимо человеку знать. Потому дух, сердце – это те понятия, которые должны войти в новое время, в новую жизнь. И отсюда мы должны сказать, что мы с вами счастливые люди, когда впервые учителя нам указали на то, что нужно развивать сейчас, что самое главное, что наиболее действенное и что является вторичным. Нужно ли из-за этого, того, что мы знаем, что дух – это главное, отказаться от развития рассудка? Нет, только рассудок должен подчиниться сердцу. Он тогда будет правильно мыслить. Он тогда будет решать задачи во имя человечества в целом, во имя всего общего и целого, единого, то есть во имя общего блага. Все беды человечества от того, что человек отказался от духовной сущности своей и стал возомнил, что рассудок может все решать, что он умнее и способнее решать задачи, ибо он накопил много опыта в этом плане. Именно в этом заключаются проблемы. А мы с вами должны сказать, что время новое, время утончения, время доверия сердцу. И потому время новое называется эпохой сердца, эпохой индивидуальности. Вот индивидуальность – это и есть отражение нашего «я». Когда мы иные, другие, отличные, но одновременно единые в духе. Вот смысл индивидуальности – соединение закона, закон единства во множественности. И это «я», которое рождается в индивидуальности, это есть главное, что в человеке есть. Ну вот на этом пока я хотел остановиться. И если есть вопросы по этой теме, то, пожалуйста, мы не обязательно даже вопросы, размышления какие-нибудь. А если нет, то у меня тоже есть вопросы. Да. Пожалуйста. Пожалуйста, Сергей Аркадьевич.
Вопрос. Если мы достигнем гармонии, да, наивысшей, тогда и противоположность уйдет куда-то.
Мы еще раз хотим сказать вам, что как только мы достигнем, скажем, высокого качества, допустим, любви, вот давайте мы представим, что наша любовь велика, всемерна, ну, приближается к гармонии, вернее, к любви великих учителей, допустим. Но поймите, его пара противоположная какая? Ненависть. О, противоположная любви – это ненависть. Она начнет тоже развиваться. Потому нам остается одно – кто приобрел любовь, развивать ее дальше. Иначе вторая пара догонит ее, начнет тянуть в свою сторону. Это как канат. Если вы не тянете в одну сторону канат, ну, в гору, остановитесь, канат потянет вас другая, команда другая потянет вниз. Понятно теперь, в чем беда духовно ищущих и духовно совершенствующихся? Они устремились и остановились, полагая, что теперь лавры, теперь почести и награды последуют. Никаких наград. И уже не вниз начинается. Люди-то о них думают, что они уже еще продолжают восходить, они герои духовного, так сказать, труда, а они-то же давно скатятся вниз. А те, кто внизу был, может быть, уже поднимаются, вот они встречаются. Одни вниз, другие вверх.
Я не увижу конечный результат. Мы же идем, идем, идем.
Вот, я еще не закончил тоже ответ. Я понял мысль. В самом высшем мире есть противоположение. В любой проявленной части мира, на самой высочайшей точке ее, какую бы мы только не могли представить, есть пара противоположений. Обязательно. Только там борется не с силами зла сознательными. Силы зла сознательные есть только на планете Земля. Уникальное явление. Слово «уникальное» означает «единственное». И тоже она потеряла уже своего главаря. А вот силы хаоса, силы предположения есть в любой точке пространства, в любом мире, на самых высших планетах, на самых высших точках, где бы мы ни были. Потому что если бы убрать противоположение, мир разрушится. Он станет или чисто отрицательным, или чисто положительным. Но ради чего тогда творить, если он будет создан по макету, вылеплен и как картинка застынет? Это уже будет не живой мир. Вы понимаете, о чем я говорю, да? Уберите отрицательную силу, и все разрушится. Ее нужно преодолевать, отрицательную силу. Она нарастает вместе с положительной. Но это борьба космических сил, это вечная борьба добра и зла, света и тьмы, не имеет никакого отношения к борьбе с силами тьмы, которая проявлена как черная иерархия на Земле. Это разные вещи. Вот с чем путают обычно. Черная иерархия только тем она опасна была и есть, что она усиливает силы хаоса. И в этом ее сила. Не сама она сильна, а усиление хаоса. Превозительно то, что люди отказались от устремления к высшему началу, к помощи иерархии не обращаются, не идут с иерархии сил света. И в этом отказе они слабы. И тогда темные силы, будучи сами по себе слабые, становятся сильнее их. И тогда мы восхищаемся как бы их силой. Мы говорим, какие они могущественные силы. А потому что они, в отличие от нас, и владеют и мыслью, и знают оккультные законы некоторые даже. Они куда менее упрощенно мыслят на создание мира. Они много изучают, в отличие от наших добрых и светлых. Они более организованы даже бывают. А мы все разрознены. Мы все думаем, за нас кто-то чего-то сделает, кто-то сотворит. Нет, не будет такого. Мы должны все только сами действовать. Помощь идет тем, кто действует. И помощь просто так вот не приходит. Она приходит именно через устремление к свету, в борьбе и на последнем, так сказать, усилии. Я немножко увлекся, пожалуйста. Пожалуйста, Борис.
Вопрос к вам такой.
Пожалуйста.
Вот, как я понял, по крайней мере, как я понял вас, опираясь на учение Рильха, вы очень много уделяете внимание ощущениям человека, идущим от сердца. За последние 25 лет своей жизни больше всего я получил зла и ударов и седых волос от тех людей, которые мотивировали свои действия ко мне сердцем и ощущениями. И когда я их просил хоть как-то описать, ну а что же вы надумали когда на этих ощущениях, это были порой такие извращенные, изощренные диагнозы, за которые буквально можно было как-то спрятать.
Борис, с радостью отвечаю на этот вопрос. Не с радостью, нет, не с радостью. А, я не знаю, без радости.
Ответ всегда с радостью.
С радостью. Вот ответ как с радостью. Могу вам точно сказать и подтвердить ваши слова. Больше всех бед я ощущаю именно от этого тоже. Мало того, я вам хочу сказать, как только человек начинает устремляться к свету, вы представьте себе черное поле, и вдруг загорелся, вот лебеди черные, и вдруг среди них белый. На что обращать внимание? На белого лебедя. Сразу на него все грачи налетают. Так ведь, да? Понимаете, о чем речь идет? И вот в чем смысл? Вот каждый раз я говорю, все духовно устремленные люди не оценивают, что именно они становятся сразу же мишенью зла. Они думают, что если они начинают заниматься учением, о красоте заговорили, о добре, о благе, ну, только одни похвалы пойдут. Все будут говорить, молодец, вот, стремился, и теперь ты нам пример показываешь, жизни правильной, ничего подобного. Сразу ополчаются все родственники, потому что они, бедные, еще не испытав духовного совершенствования, становятся просто жалкими проводниками темных сил. Просто проводниками. И через них начинается действие. И этот человек, который устремился, он даже не замечает, как ему внушают мысли зла. Потому что он еще не научился защищаться, он не соединился с иерархией, он не имеет защитного луча. А в самомнении тогда он думает, что он читает книги, что он уже встал на другой путь, прочитал даже много книг. А он уже является выразителем-то порой уже не света, а зла. Вот почему единение нам заповедно. Единение – суть-то главное – быть единым в единении. То есть с тем, кто дает луч. Кто дает луч? Владеющий лучом, владыка. Луч эволюции окутывает всю Землю. И задача – соединиться с этим лучом. Вот простонародье, что мы говорили бы, стремиться к Богу – это вот соединиться с этим лучом. Это луч эволюции и защитный луч одновременно. А для этого нужно просто устремление, доверие, вера и любовь к иерархии. А скажите, начинающие разве приобретают сразу любовь, веру и доверие? Они сомневаются, туда ли я пошел, зачем пошел. А ему еще десятки людей скажут, ты не туда, это зачем ты туда? Вон все занимаются какой-нибудь псевдо-йогой, якобы достигают успехов. Могут на ушах стоять, могут дыхание свое регулировать и физически здороветь себя. Они же не понимают о том, что после этого физического здоровья в тонком мире они погрузятся на самое дно, потому что их астральное тело уплотнится до беспредела. Им никто об этом не сказал просто. Они же не знают об этом. Они же не понимают, что их знание – это не йога, а псевдо-йога. И таких систем школ у нас десятки, сотни, тысячи. Им никто не сказал, что главное – это как раз соединиться с иерархией. И они выступают от имени света. Они же говорят, что мы вот тут сердце открыли. А сердце многие болтают. Но эпоха сердца – это еще не значит, что этого нет. А того, что люди не успешны в этом, это не значит, что это неправда. Вы же знаете, можно любую высокую идею извратить, искорежить, испоганить. Все, что угодно. Вы думаете, учение, живое учение сейчас есть, существует, где все написано? Нет. В резком движении столько искажений, вы даже не представляете, сколько искажений. Это живого места нет. Идея Рериха, которая ясны и понятны, каждый может прочитать об этом. Нет, все искажается, извращается. Потому что в рейское движение приходят такие же люди, обычные, которые почитают что-то и решают, что они уже все знают, понимают, уже все постигли и готовы действовать. А ведь это труднейшее время, труднейшие годы нужны пройти, чтобы постигать и постигнуть. Да.
Существует мнение, что рыбовское учение дано устарело якобы. И что сейчас уже другое время, и другие энергии, и значит, это все уже старое. Не понимая того, что это дается на века, как это правильно трактовать? Что это мнение существует.
Я много раз говорила, говорю, существует только одно учение. Никогда его не существовало. И учение Будды, и учение Христа, Магомета – это одно учение. Учение Калачакры, учение Зороастра, Гермеса – это одно учение. Просто эти знания давным-давно уже, во-первых, они не давались широко никогда. Никогда. Давались только отдельные фрагменты в виде религиозных систем. Мало того, даже те, которые давались, они в веках, ну скажем, изъяты или недоступны сейчас. Потому было собрано частично из них и собрано в тайной доктрине. Но это малая-малая доля всего, что в ведических знаниях было, в Каббале и так далее. И на основании вот этого фундамента было заложено новое учение, учение живой этики. Но это опять-таки то малая часть только всего океана, который предназначен человеку. Оно может изменить название даже, будет называться по-другому, но это единое учение, оно существует... От начала существования человечества всегда существовало. Оно связано с сознанием учения всех жителей всех планет, всего космоса. Это единая система. И там не должно быть ни малейшего противоречия между собой. И если между системами, которые называются учениями, есть противоречия, значит, или перевод неточный, или знание относилось к какому-то другому времени, или кто-то чего-то не понял. Не должно быть никаких противоречий, ибо законы космические едины, учителя человечества были едины всегда. Не могут они между собой противоречия входить, ибо понимание их опережает человечество на много кругов развития. Это несопоставимые даже величины. Мы даже не можем близко сравнивать себя с ними. Потому мы говорим, что единое учение не может быть ни с чем сравниваемое. Это недопустимо сравнивать даже. Другое дело, что если мы сравним с чем-то не совсем с учением, то мы таким образом проявляем несоизмеримость. А это и есть показатель бездуховности, кстати. Сердце человека для того и дано, чтобы почувствовать. Вот я могу рассказать, как люди впервые взяли книгу «Зов» в руки. Ведь они там что понимали? Да ничего. Но они сказали, это наша книга. Они чувствовали ритм, огонь, который... Сердце поняло. А сейчас, даже пройдя лет 20 изучений, скажите, все они там поймут в Зове. Могу сказать, 100% нет. Там слой за слоем, 7 ключей, 7 звучаний. Вообще учение семизвучное. В нем 7 слоев. И все на разных языках потом говорят. У нас это время уже это бежит, скорость его, динамика. Мне надо представить следующему.